Ну, помолимся.
Царю небесному, ешьте душу истины, и живи бесы, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди все ресивны, и очистины от всяких скверны, спаси, блажа душа наша.
Добрый день. А как вы думаете, профессора могут опаздывать?
Нет, только задерживаются.
Что?
Задерживаются могут.
Задерживаться, правильно. Но никогда не опаздывать. Он может так задержаться, что останется всего одна минута. Но он пришел, но задержался. Это все, конечно, может быть. Разве можно удивляться этому? Но не все это знают. Некоторые думают, что профессора опаздывают. Боже мой, какая ересь, они даже не представляют. Они опаздывать не могут, а задержаться, конечно, по самым, конечно, уважительным причинам. Неуважительных и быть не может. Хорошо, друзья мои, что же, попробуем с вами мы продолжить темы, которые начали давным-давно. И вот, в частности, мне хочется еще раз, я довольно часто делаю, когда вопросы очень сложные были или очень просто важные, хотя бы и не сложные для понимания, но очень важные, то неплохо по мысли всех народов повторение «Мать учения» немножечко просто напомнить основные моменты того, о чем говорили прежде. Так вот и сейчас, в прошлый раз, если вы еще помните, конечно, это было очень давно уже, конечно, целые недели тому назад, вот, мы говорили с вами о различных видах греха. Ну, кажется, вещи элементарные, и говорить не о чем. Ну, например, личный грех, кто его не знает? Ну, конечно, все знают. Но вот я забыл совсем сказать, что подчас бывают такие грехи, которые не прямо идут, а криво. И забыл вас предупредить, и не только вас, но и ваших знакомых, всех знакомых, что одним из убийственных в настоящее время грехов, вы слышите, убийственных, уничтожающих буквально всю духовную сущность человека, это является такое безобидное совершенно, совершенно безобидное, и даже говорить не о чем, и даже неудобно говорить, и даже неудобно. Это смотреть порно. Слово это знаете. А если вы посмотрите еще, какие последствия от этих смотрений происходят с человеком, то, наверное, человек задумается. Кстати, идет катастрофическое увеличение этих просмотров. Если где-то в 2011 году, я так мельком посмотрел, всего там было что-то 17% смотрящих, то уже где-то в 2017-2018 году уже было 70% молодых людей, которые уткнулись прямо в грязь носом и впитывают ее. И не просто это впитывание. Вы знаете, пища-то разные бывают. От одной пищи человек даже, вы знаете, выздоравливает. А от другой пищи, говорят, отравился. Отравился, говорит, давайте быстрее, скорую помощь. Пища-то разная бывает. И вот эта пища, о которой, к сожалению, мало говорят, на самом деле приносит огромные разрушительные последствия для психики человека. Я уже говорю о чисто светских вещах. Для психики, для морального состояния, для общения с другими людьми. Оставляет его волю. Если хотите, он может впасть в так называемую зависимость. С духовной точки зрения, здесь происходит нечто иное, как вы знаете, как омертвение чувства, омертвение души, омертвение духовной способности человека. И самое главное, я помню, я вам говорил, что является высшим, высшим, если хотите, наслаждением даже для человека. Ну, конечно, не компьютер, не интернет. А то вы так усердно смотрите, что мне уже даже слюнки текут. Ой, мне бы посмотреть тоже. Нет, нет. Убивается любовь в человеке, чувство, способность. Причем не думайте, я говорю о любви, то есть влюбляться. Да не об этом говорю. А самые элементарные, добрые отношения ко всем окружающим людям. И сам человек черствеет. Вот это разрушающее действие, оно сейчас является предметом, хотя и исследования, но о нем меньше всего говорят. Есть исследования? Есть. Где они? Ну, где-то. На самом деле убийственная вещь. А для молодого возраста, я вам скажу, еще убийственный с другой стороны. Прошу обратить внимание. Он становится постепенно все большим импотентом. Эти смотрения вытягивают из него энергию, ту жизненную энергию, которая должна быть присуща молодому человеку. Здесь наносится удар. Я в прошлый раз вам не говорил об этом, но сейчас специально решил сказать. Знайте это. Вы особенно должны это знать, будучи священники. Сын спрашивает, пост, сейчас молочка съела. Ах ты, грешница такая! А порно смотрит часами. Ой, батюшка даже и забыл спросить. Еще раз повторяю. Это самоубийство человека, точнее, самокалечение человека, которое отражается на всех сторонах его духовно-телесного существования. Прошу обратить на это внимание, запомнить, самим знать и другим сказать, потому что это дело слишком серьезное, а не просто так. Это даже не то, что осудил, не то, что даже как-то обидел нечаянно. Да. Позавидовал что-то. Это все ушло и ушло. А здесь, извините, прямо в середину души и тела. И человек превращает себя в урода. И духовного, а еще потом вот и телесного, учтите, пожалуйста. Даже те, которые раз в неделю только. Это сейчас же статистика, вы знаете. Правда, в некоторых вещах эта статистика так, знаете ли, где-то такое. Даже если он один раз в неделю вот сидит там, уже, оказывается, это приносит уже тяжелейшие последствия для его нервов, психики, его отношения к окружающим людям, его здоровья. Я просто хотел это сказать, поскольку в прошлый раз как-то, ну, не удалось, забыл. Имейте, пожалуйста, это в виду. Это то дополнение к первому пункту о личном грехе. Личном грехе. А то личный грех, ну что там, делал словом, помышлением, и все. Подошел к батюшке, сделал отчет о проделанных грехах, а точно записочки все напишу. И иногда сам читает, а иногда некоторые... Батюшка, вы прочтите, пока я в магазин сбегаю. Как раз хватит времени. Я написал тут сотню. Я шучу, конечно, друзья мои, но, к сожалению, превращаем очень часто не в покаяние, а в отчет. Кому он нужен? Кому нужен? Богу смешно. Он и так знает все наши грехи. Священнику, ведь это ваше дело. Священник, человек только свидетель, стоит и все. Кому это нужно? Нужно раскаяние, а не перечисление. Ну ладно, не буду долго еще продолжать говорить. Это то, что касается личного греха. Но это то, что нужно знать. Теперь хочу сказать о другом. Вошел даже в богословскую литературу, к великому сожалению, такой термин, как первородный грех. Еще раз вам напоминаю, у святых отцов нет этого понятия. Нет первородного греха, есть первородное повреждение. Вы скажете, в чем дело? В чем дело? Очень, очень простом. Очень простом, но который буквально искажает всю картину понимания христианской жизни, понимания жертвы Христа. Вы знаете, что сделали на Западе? Я же вам говорил, что святые отцы говорят? Что первородное? Что? Макарий Великий говорит, первородная порча, первородная страстность, или уж ближе сказать, как Василий Великий. Запомните, первородное повреждение, не грех. Не грех. На тебя упало какое-нибудь бревно, и тебе руку сломало. При чем тут? Грех совершил Адам. Грех там, где участвует личная воля. Мы, все потомки, в этом грехе не участвовали. Я почему так подчеркиваю, с таким акцентом, потому что вы даже, кто у вас в руках, если держал католический, вот такой толстенный катехизис, это последнее, если хотите, изложение католической веры, то вы там найдете потрясающее утверждение. Мы все повинны в грехах, в грехе Адама. Этот грех Адама, его лично, лежит на всех нас. Но это что? А дальше это что? Оказывается, жертва Христова, вся суть ее заключается в том, что Он оправдал всех нас от этого греха, который лежит на нас, от греха Адама. Вы подумайте только. Снял виновность, я вам буквально привожу термины, слова самого катехизиса. Да. Снял виновность с нас за грех Адама. Вы подумайте только. Это до чего докатиться? Откуда это идет, то я вам говорил, что, к сожалению, блаженный Августин, который в молодости вообще был светским и неверующим человеком, даже, ну, то, что язычником, потом он принял христианство, и у него далеко не во всех вопросах было то понимание, которое соответствует, знаете чему? Консенсус патрум, согласному мнению отцов. Ни одного, ни двух, согласному мнению отцов. У него были ошибки. И, в частности, здесь он допустил. Назвал это первородным грехом. Peccatum originale. Чей? Адамов грех, который переходит на всех потомках. В чем была ошибка? В чем ошибка была? И в чем, к величайшему сожалению, в нашу богословскую литературу это вошло? Что во всех нас первородный грех перепутали. О чем пишут отцы? Еще раз говорю, это чрезвычайно важно, вы слышите? Все святые отцы, я вам цитировал Максима Исповедника, они говорят о чем? Не о личном грехе Адама, а о последствиях этого греха. То есть все мы стали какими? Смертными, страстными, тленными. Но в грехе Адама никто никогда не обвинял, ни сам Господь Бог. Вы смотрите, какое извращение такого, я бы сказал, фундаментального, фундамент, то есть основополагающего, такого понятия, которое ввели в католическое богословие и которое перешло к нам по понятным причинам. Ну, я вам говорю уже, Киево-Могилянская академия, это в начале 17 века, Боже мой, возьмите только исповедание веры Петра Могилы, возьмем. Там уже константинопольские патриархи, которым послали его исповедание, так они вынуждены были там перечеркивать множество вещей. Почему? Они были чисто католическими. Наша академия в 1685 году опять. Откуда учебники? Откуда? У католиков есть? У лютеран есть. Ура! Ну-ка! Это возьмем, но это не будем. Так и первородный грех попал к нам. И начинается. Христос от первородного греха искупил. И поскольку святые отцы говорят, что первородное есть повреждение, то есть страстность, тленность, смертность, это первородное повреждение, ну, если хотите, ну, можете назвать грехом. Но повреждение... Грех – это виновность. Здесь повреждение, в котором невиновны. И если мы это называем, потом затем говорим, что... О, послушайте, что потом происходит? Вдруг говорят, читаем в чине крещения. Вы знаете, что происходит? Вы учились в семинарии, в конце концов? А, вы учитесь еще. В крещении прощается первородный грех. Ура! Я теперь бессмертен! Понятно, потому что я крещен. Всё! У меня никакой тленности, никакой страстности, всё! Прощается. То есть что такое? Я исцеляюсь, я становлюсь первозданным Адамом. Красота, да и только! Вот до чего дошло! В крещении прощается первородный грех. Адаму, седи, Адам, прямо рая. Помните? На первой же седмице Великого Поста поем. Это его грех. Он сел, он оплакивал. Его Бог прощал за покаяние. Грех. А вот то повреждение, которое возникло в связи с этим грехом. А что значит грехом? Разрыв. Адам разорвал связь с источником жизни, с самим Богом. Разорвал связь. И что произошло? Необратимый процесс. Необратимый. Стали смертными, тленными, страстными. Вот, друзья мои, видите, какие вещи? А тут это очень смешно. Вас окрестили, все, вы без первородного греха. Ура! Хоть танцуй только на сцене. Вот такие вещи. Это то, что касается первородного греха. И еще один вид греха – родовой. Я помню, когда пришлось говорить о родовом грехе, откуда это такое? Откуда я это взял? Прям смешно даже. Вся Библия наполнена. От смертного рождается смертный. От страстного, я вам зачитывал, рождается страстный. Вы слышите? От страстного рождается страстный. Это что такое? Это чей грех? От греховного рождается грех. Причем как рождается? Посмотрите на историю, на биографию многих людей. Как от пьяниц рождаются часто пьяницы. От ненормальных психических людей рождаются ненормальные. Что вы? А в народе как было? Вот вы же все-таки знаете, как было в народе? Смотрели замуж, ой, нет, нельзя. Там отец был вором. Все знают это. Нет, нет, не выходи замуж за него. Ой, как боялись. Что вы? Есть род Каинов. Об этом говорит Библия. Библия, да, род. И рождаются есть люди, да. Они прям рождаются хищниками. Прямо их природа. Да, некоторых прямо это видно. Уже природа такая. Род имеет огромное значение. И действительно есть та родовая страстность, которая передается по наследству. Греха еще нет. Он ребенок, у него греха нет. Потому что нет греха там, где нет воли, где нет личной воли. Грех только тогда начинается, когда человек, сознавая, зная, слыша голос совести, зная заповеди и поступает вопреки им, тогда грех. А вот родовое повреждение в чем заключается? В чем заключается? Вы знаете, есть даже... Я читал случай с одной аристократической семьей, что было. Брат и сестра были, и вот сестра была заражена клептоманией, то есть воровством. Аристократы приходят на прием, она обязательно что-нибудь утащит. Серебряную ложечку, какую-нибудь статуэтку, маленькую какую-то блюдечко. Уже брат предупреждал. Предупреждал. Имейте в виду, у нее непобедимая страсть к этому. И такое бывает. Я одному говорю, ну что ж ты врешь? А я не могу не врать. Я не могу не врать. Он прям сказал, я говорю, ну что получается? Тебе же все перестанут верить. Ты же помнишь, как у Крылова написано, один кричал: «Медведь, медведь!» Сначала люди сбегались, как же, медведь, спасать его. А потом на самом деле напал медведь. Он кричит: «Медведь, медведь, помогите!» Никто даже и не вышел. Все же знают, что врет. Так и в жизни, когда знаешь, что человек врет, уже не очень-то ему доверять. Дай взаймы. Нет, у меня нет. Почему? Не отдаст. Не отдаст. Все это уже всем известно. Разве можно давать? Но если хочешь выбросить деньги на ветер, то пожалуйста. О, родовые страсти. Надо бы сказать так, родовое повреждение. Не смешивайте. Греха в человеке, который родился от того же клептомана, в нем нет греха, пока он сам не совершит. Но страсть, задаток есть. Имейте в виду, вот это называется родовым повреждением. К сожалению, только мы очень часто привыкли называть сразу родовым грехом. Первородный грех, родовой грех – это не грех. Это не грех. Но это вот то зерно, если хотите, зерно той или иной страсти, с которой рождается человек. Но от него зависит, поступать ли в соответствии с этим влечением или воздержаться, суметь воздержаться, начать бороться, бороться начать. Вот так. Вот это также очень серьезная вещь, о чем я хотел, друзья мои, вам напомнить, потому что это просто необходимо. Без этого нам, ну, просто трудно будет понять. Вот насчет родового греха. Зачитаю вот цитату. По-моему, я вам читал. Игнатий Брянчанинов пишет одной даме: «Ваша добродетель будет привлекать благословение Божие на вашего сына. Слышите? Дальше. А за согрешение ваше может разразиться над ним гнев Божий. Так, вступающие в брак. Те, кто будет вступать в брак и вступают в брак, помните, за добродетели ваши благословение Божие будет над детьми вашими, а за ваше беззаконие гнев Божий. В чем он выражаться будет? В самых разнообразных вещах. Только приходится, читаешь вот общественную лекцию, вот полный зал, все, записка. Что нам делать с нашими детьми? Я уже не выдерживаю, прямо от ярости кричу. Да когда же мы спросим, что нам делать с самими собой-то? Мы такие хорошие, а дети у нас, не знаешь, просто сладу никакого нет. Да чего мы хорошие? Вы слышите? Какое ослепление и какое непонимание. Кто хочет иметь хороших детей, будьте сами, старайтесь быть хорошими. Как однажды я произнес фразу, которая многим понравилась. Хотите, чтобы ваши дети были ангелом? Ругательство, осуждение, лицемерие, а потом, ах, что нам делать с нашими детьми? Ангелы настоящие. Вот так, друзья мои, это то, что мне очень хотелось вам это напомнить и сказать, чтобы имели это в виду. Тем более, что всем вам, почти все вы будете жениться. Вот так. Вот так. И так и потом. Через несколько лет, лет через 25, вы со мной встретитесь. Ну, мне же немного лет, всего 85. Ах, я не доживу, извините. Да, и скажу, что нам делать с нашими детьми, Алексей Ильич? Что-то вы не говорили, я не помню, расскажите. Что с детьми нашими делать? И я опять впаду в гнев, встану из гроба и скажу, ах, вы разбойники, вы не помните, что я вам говорил, да? Вот так. Так что, если не боитесь вставшего из гроба, то запомните сейчас. Вот так. Ну, а сегодня я хочу с вами поговорить относительно такого важного вероучительного вопроса. Это человеческая природа Иисуса Христа. Ох, как опять у нас, как до чего разные совершенно понимания с католичеством. И все начинается с грехом. Как там полное разногласие, так и здесь, с человеческой природой Христа. Человеческой природы. Он же Бога-человек, а не человек, а не Бог. Бога-человек. В общем, эти две природы соединились совершенно, не изменившись и не изменив другой природы. Кстати, когда мы с вами говорили о Боговоплощении, я обращал ваше внимание, что там говорят, о, Боговоплощение, полно богов в Греции, в Риме, в Индии. Нет-нет, там воплощение, то, что называется воплощение, было совсем другое. Там так называемые боги, ну пусть они же так называют, принимали на себя маски, самые разные маски, кем, в каком виде только они не появлялись. Уж какие они на самом деле, и никто не знает. Так, но верили, что они могут воплощаться, то есть превращаться в какой-то зверя, птицу, змею. В кого угодно, в другого человека. Слышите? Перевоплощаться. Что говорит христианство? Христос не перевоплотился. Боговоплощение Логоса, произошло не в воплощении Логоса. Никакого воплощения Логоса, то есть Сына Божия, не было. А что было? Было соединение, восприятие Богом Словом, Сыном Божиим, человеческой природы. Какое восприятие? Четвертый Вселенский собор Халкидонский, 451 года, сказал, как соединились? Не сливаясь, не слились что-то в одно, не пойми во что, в человека Бога. Не слиянно, не слились, не раздельно, да. О, это уже прочно. Неразлучно, да, это навсегда. Но что важно, неизменно. Не изменившись, Бог не изменился, когда соединился с человеческой природой. И природа человеческая, слышите, не изменилась. Так, это как же? Как же это не изменилось? То есть, какую же он принял природу? Она же, какая природа наша? Посмотрите, больная, мы говорим, греховная, страстная. Какую природу он принял? И вот здесь... Вы же по истории, я уверен, вы должны были проходить это, и наверняка проходили, какие были только различные точки зрения, какие дискуссии были. Часто дискуссии в прямом смысле слова насмерть, потому что византийские законы, чем они отличались, законы византийские? Тем, что все то, что принято на ну, допустим, в Вселенском соборе, что является догматической истиной, так это является, знаете, чем? Законом. И если вы не подчиняетесь и не учите вот так, вы нарушитель закона. Я уж не помню, какой там император, один из сыновей Константина Великого, да, однажды обсуждали, как раз ересь, арианская была ересь. И он заявился на собор архиереев, так, вынул меч и сказал, кто, кто не принимает учений Ария, и показал меч. Все архиереи, не удивляйтесь, кроме одного, сказали, принимаем, принимаем, принимаем. Один только там оказался – Осий, Осия Кордубский, Осий, сказал – нет, это неправильное учение. И что с ним было? Тут же арестовали, тут же отправили в тюрьму, расправились так, как он и говорил. Вы слышите, что такое византийские законы? Оказывается, все вероучительные истины, они рассматривались как законы. Это не просто сейчас мы можем думать, гадать, как государство абсолютно все равно. Спорьте между собой сколько вам угодно, если вам не лень. А там нет. Там было дело серьезное. И вот здесь вопрос, какую природу принял Христос? Первозданного Адама? О, это очень соблазнительно. Адама согрешившего? Как это Бог может соединиться с греховной природы. И что же тогда получается? Поняли? Проблема-то. Во! Нет, зачем я вам говорю? Вы же все знаете. Нет, я не надо. Просто на экзамене надо спрашивать уже и все. Уже проходили, небось, по догматике пятерки имеете. Все знаете на зубок. Уже, ну, столько я уж так уж просто по... Немощи уж такое, трудно удержаться. кое о чем скажу. Напоминаю вам одну из, я бы сказал, главнейших положений православного учения. Главнейших, слышите? Вот как фундамент дома. Фундамент – это не дом. В нем жить не будешь. Но если вы построите дом на земле рыхлой, все развалится тут же. Так вот, фундаментом православия, послушайте, что является. Послушайте, что является фундаментом православия. А оно говорит, правильное понимание Священного Писания, правильное, то есть понимание учения Христа и апостолов имеется только там и только в том, в чем мы видим согласное учение святых отцов. К сожалению, не богословов. Так хочется. Если бы богословов бы, ой, как бы здорово бы. Нет, богослов осудил Христос, горе вам, книжники. Представляете, это прямо искушение настоящее. Осудил сам Христос, и ой, как действительно замечательно, что он это сделал. Консенсус патрум, то есть согласие отцов в каком-то определенном моменте учения, является гарантом истинного понимания Священного Писания. Вы представьте себе, если не так, если никакого согласия отцов, потому что критика, вы знаете, идет, молодцы, умные люди критикуют фундамент, хотят разрушить, тогда и все здание рухнет. Если не так, никакого консенсус патрума, тогда что? Тогда что является истинным положением? Соборы – это выражение согласия отцов. Нет. Чье же? Чье мнение? Что является истиной? Ну, католики хотя скажут, римский папа сказал все. Его положение, да, являются истинными сами по себе, а не согласие церкви даже, как это утвердил Первый Ватиканский собор в 1870 году. Слышите? Сами по себе, а не согласие церкви, то есть каких-то там святых отцов. Ну, слушайте, ну ладно, он папа, конечно, но он же такой же грешный человек. Ну, конклав собирается, представляете, то есть кардиналы. Ну что, они святые? Ну нет, каждый скажет грешный. И выбирают из них папу. Ах, все! Как только избрали, все его решения, когда он говорил экс-катедра, как первосвятитель, так, все его решения сами по себе, а не согласие церкви, суть истинны. Слушайте, ну правда же это безобразие какое-то. Ни Дух Святой, ничего не знаю. Грешный человек, избрали папой, и вдруг его решение уже истинно. Никак не можем принять. Ну и действительно, это какое-то несуразно просто так говорить. Это же безобразие. Хорошо, ну, может, обратимся к их противникам, протестантам. А они говорят очень здорово. Священное Писание само за себя говорит. Мы поднимаем брови кверху, говорим, как? Так если Священное Писание говорило само за себя, то откуда же все разделения-то у нас? Да у вас самих у протестантов сколько, десятки и сотни всяких ветвей. Из-за чего? По-разному понимаем Священное Писание. Опять не подходит. Вот я вам и говорю, почему православие и говорит истинной, истинным пониманием является только согласное учение святых отцов. Ни Папы Римского, ни богослова, ни этих докторов богословия, профессоров. Этих, кроме меня только, извините. А святых отцов. Друзья мои, вы знаете, почему я так вот сделал отступление специально? Потому что еще раз вам говорю, уже неоднократно мне это приходилось, идет прямо, никакого консенсуса патрум нет. И начинает приводить. Вот там один отец сказал то-то, это сказал то-то и то-то. Я говорю, да уже на Вселенских соборах мы видим консенсус патрум. Как принимались вот эти окончательные решения, почему мы понимаем только эти, в конце концов, семь? Потому что там тщательно исследовали, читали святых отцов, представьте себе, месяцами собирали соборы, сидели. Почему? Изучали, что там Василий Великий написал, что там Григорий Богослов написал по этому вопросу, что там Афанасий. И так далее, по этому вопросу. И когда убеждали, что все они вот что говорят, а какие-то единицы мудрствовали не то, то говорили, вот оно, истинное понимание Священного Писания по данному вопросу. Так было принято решение о природе, человеческой природе Христа. Так. Не слитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. Произошло соединение, соединение двух природ. Вы слышите? Не Бог принял человеческую плоть, а взял бы и не человеческую принял бы. Какого-нибудь льва, царя зверей. Он не принимал плоти, он не превратился в плоть, он соединился с человеческой природой, и стал Бога-человек. Возникают вопросы, как я поставил, какую же природу он принял? Я вам сказал, что для православия является согласие отцов. Ну, вот теперь послушайте. Святой Ефрем Сирин пишет, он, Христос, был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. О! Его природа была смертной? Вот это да! Интересно. Афанасий Великий. Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти. Слышите? Он же говорит, да умолкнут те, которые утверждают, что плоть Христова бессмертна по естеству. Ничего себе! Григорий Богослов. Христос утомлялся и алкал, и жаждал, и был в варении, и плакал. По закону телесной природы. Григорий Палама. Слово Божие приняло плоть такую, как у нас. И хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. Я вам привел только, буквально только, вон, ну, четверых. Я вам хочу сказать, таково мнение действительно святых отцов. Оказывается, он принял природу не первозданного Адама, который был бессмертен, но и
не совсем ту, которая оказалась у Адама согрешившего. В чем же разница? Я вам зачитал. Слово Божие приняло плоть, такую же, как у нас. И хотя совершенно чистую, однако смертную и болезненную. От чего чистую? Что такое чистую? Святитель Григорий Богослов пишет, невоспринятое, он говорит о полноценной природе, принятой человеком, не уврачевано, но что соединилось с Богом, то и спасается, подчеркивает, что принял полноценную человеческую природу. Так. Что же такая, какая же тогда природа? Чистую от чего? И вот здесь начинается. Католики говорят, Божия Матерь уже до воплощения Христа была избавлена от первородного греха. Начинается. Что под первородным грехом подразумевается по католическому учению? Грех Адама. Личный грех Адама. То, что я вам говорил. И вот Божья Матерь в предведении заслуг своего сына уже была очищена от первородного греха. Слышите, что уход от отцов. Отцы говорят, первородный грех – это смертность, тленность, страстность. Страстность, то есть подверженность страданиям. А тут что? Грех Адама. Так что, какую же природу принял Христос? Вот какую. Уникальную. В каком отношении? С одной стороны, как я вам зачитывал, как Григорий Богослов пишет, и все другие отцы, такую, как у нас. Если не такую, то что не воспринято, то не уврачевано. Какую у нас, но какую? Вот уникальность восприятия вот этой природы Христа заключается в чем? Что природа Христа была полностью избавлена от этого так называемого родового греха, то есть то, что передается по наследству, как мы с вами говорили, по наследству, страсти передаются по наследству. Как была избавлена? Об этом прямо говорит Евангелие. Рождение от Пречистой Девы Марии и Духа Святаго. Никакой наследственности, страстной наследственности не могло быть от Духа Святого и Пречистой Девы. То есть в его природе какой? Смертный, тленный и страстный, то есть уязвимый, подверженный страданиям. Вы слышите, слово «страстный» имеет два смысла. Мы часто говорим «страстный», то есть «греховный». Употребляется и другое значение – «страстный», то есть страдательный, страдающий, который может страдать. Так вот, Христос принял эти вещи – страстность, смертность и тленность, потому что сами по себе они, как пишет Максим Исповедник, беспорочные, не греховные. Вы поняли, о чем идет речь? Смертность не греховна, беспорочна. Тленность не греховна, беспорочна. Страдательность, когда укололи и боли, да. Это не греховно, тут ничего греховного нет. И Христос воспринял какую природу? С одной стороны, подвержено всем тем вот немощам, с которыми все мы, то есть может и страдать, и плакать, и переживать, и посмотреть, что было на кресте. С другой стороны, в нем не было вот этого страстного начала, которое передается по наследству от страстного страстный. Ведь смотрите, вот не объясняя этих вещей, даже и непонятно бывает, ну для чего это все такое там вот описано в Евангелии, что является ангел, Дева Мария, и говорит об этом, что она пречистая дева, что безмужная. Зачем, кажется, все можно было бы как-то проще бы сказать и все. Вот приходится заниматься богословием, чтобы объяснить уникальность, то есть единственность в истории человеческого бытия, человеческой природы Христа. С одной стороны, подвержена полностью чему? Тленности, смертности, страстности. Что это такое? Первородное повреждение. Подверженного первородному повреждению вот этим всем трем компонентам, но с другой стороны, без греха, без страстности греховной, без задатков этой греховности, с которой рождаемся все мы. Вот уникальность в чем природы, человеческой природы Иисуса Христа. Вот оказывается, что. Что произошло? Вот какова. Почему приходится об этом говорить? Потому что в древности уже мы находим такие точки зрения, я о них даже не хочу особенно говорить, по догматике, потому что это проходили, но хочу назвать, по крайней мере, одних, которые очень влияют на многих. Я хочу сказать о так называемых автартодокетов. Это появилось такое течение мысли, которое немало повредило и возбудило большие споры, и которым был дан ответ святыми отцами. Они говорили, эти автартодокеты, что Христос принял плоть нетленную, бессмертную, не подверженную никаким страданиям. Слышите, вот то, о чем сейчас мы рассуждаем. Вы слышите, что? Потому что невозможно представить, что Бог Слово мог соединиться с нашей обычной природой. Святые отцы против этого самым резким образом возражали и говорили просто, если он не такой, как мы, как наша вот эта телесная природа, тогда и спасение, значит, не такое, о котором мы говорим. Ибо он нас от чего спас? Именно от смертности, тленности, страстности. Исцелил нашу природу именно эту природу, не говоря я о других сторонах. Ну вот, например, вот Иоанн Дамаскин просто с гневом пишет, и так нечестиво утверждать, как утверждает нечестивый Юлиан и Гайан, что тело Господа до воскресения из мертвых было нетленным. Об этом пишет Иоанн Дамаскин очень много, возражая против этих так называемых автартодокетов. Ну, хоть одну, что ли, цитату эту зачитаю. Автартодокеты, ми, называются также гайонитами, юлианисты, так, не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учит, что тело Христа с самого своего образования было нетленным, и исповедует, что Господь претерпел страдания, разумея голод и жажду и утомление, но не говорят, что Он претерпел их таким образом, как мы, ибо мы переносим страдания по естественной необходимости. Христос же, говорят они, переносил их добровольно и не рабствовал законом естества. Что значит добровольно? Что значит добровольно? И не рабствовал законом естества. Так страдал он или не страдал? Если это природа, рубите в воздух сколько угодно, топором, мечом, он страдать не будет. Нетленное не может страдать, как тленное. Ну вот была вот, видите, такие были, ну, такие были, возникали такие мысли. Видите, это вот некие тонкости, которые вам на всякий случай надо знать. Потому что священник должен знать, разбираться в этих вещах. Я думаю, что обычным верующим не нужно этого касаться, не вдаваться в это, потому что запутаются. Но вам это нужно знать. А вот что пишут святые отцы по этим вопросам. Григорий Богослов. «Он утомлялся и алкал, и жаждал, и был в варении, и плакал по закону телесной природы». Златоуст. «Он облекается обессилевшую и побежденную нашей природою, чтобы через нее сражаться и возобновить борьбу». Афанасий Великий. «А когда Христос отрекается умереть, то и это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти». Какой должен быть конец тела после шествия в него Слова Сына Божия? Не могло, слышите, пишет Афанасий Великий, послушайте, не могло оно не умереть, будучи смертным. И так далее. Я просто не хочу перечислять. Также Ефрем Сирин, также Кирилл Александрийский, Никифор Патриарх Константинопольский, Григорий Палама, Игнатий Брянчанинов. Это просто... Вы слышите, почему я перечитаю имена? Вы поняли? Консенсус патрум. Не мнения отдельные, а согласие отцов. Я поэтому называю. Это великое дело, фундамент. Я вас предупреждаю, ну, просто считаю своим долгом. Консенсус патрум – это фундамент. Разрушьте его, и оказывается, все. Все рушится сразу. Вы не знаете, кому верить тогда. Кому верить? Один богослов так, другой эдак, третий то, католики – папа, протестанты – любой богослов. И что? И ничего. Нет критерия. Единственный критерий прочный – это когда в каком-то вопросе мы находим согласие отцов. Слышите, я сказал? В каком-то вопросе. Не вообще согласие отцов по всем вопросам. Мало по каким они писали. Василий Великий писал, например, что из грязи рождается это, жизнь, появляются там всякие там, черви и прочее. Ну, не знали же, как это возникало все. Да. Ну и что теперь? Будем ссылаться, да? Вот так. Еще раз повторяю. Согласие отцов по тем вопросам, которые являются важнейшими для христианской веры и жизни. Вот так, друзья мои. Что из этого проистекает? Из этого проистекает очень-очень серьезное проистекает и то, что касается жертвы Христовой. Вот. жертвы Христовой. Что касается, как ее понимать? Этот вопрос, вы не думаете, что я просто повторяю просто так. Я хочу, чтобы мы в конечном счете поняли, что произошло. И обращаю ваше внимание на важнейший центральный текст по этому вопросу апостола в послании к евреям. Кстати, в котором, я уже говорил вам, как и во многих местах Нового Завета, меня просто поражает, какие переводчики. Не в том смысле, что не знают греческого языка. Нет, нет. Я не знаю, чем они были заражены. То есть понятно, чем были заражены. Вот этим католицизмом. И вот послушайте. Я вам прошлый раз зачитывал. Еще раз хочу, чтобы это осталось в нашем сознании очень твердо. Только по этой причине. Послание к евреям. 2 глава. 10 стих. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, то есть Бог, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их. Посмотрите, слово «вождя» написано с какой буквы? Любые нации перечисляются там с большой буквы. Здесь вождя спасения с маленькой буквы. Кто ж такой этот вождь, интересно? Вождя спасения их, то есть Иисуса Христа. И дальше написано, совершил через страдания. Можете прийти? Точка. Пожалуйста, вы же люди грамотные. Знаете, как писать, и понимаете, что, как понять фразу «Бог, вождя, спасение их совершил через страдания». Что совершил? Как совершил? Точка. Какая-то бессмыслица. Что совершил, что сделал? Вождя совершил через страдания. В чем же дело? Откуда такая бессмыслица? В главнейшем пункте, вы слышите? Обратите внимание. Здесь же самая суть понимания того, что совершил Христос, что совершилось. И что же мы видим? Вождя спасения их совершил. Греческое слово – Что вы делаете? Написано «телиосе», которое переводится однозначно «сделал совершенным». Бог сделал совершенным кого? Христа. Как? Он был несовершенным? Как это мог написать апостол такое? Совершил. Вы попробуйте понять. Вот так. Греки-то поймут, телиосе. А мы с чем остаемся? А нам почему так вдруг перевели какие-то мудрецы? Оказывается, сделал совершенным. Вот это да. Вот это уже я понимаю. О чем же идет речь? Если он сделал совершенным. Каким же был Христос? Ну, только сейчас мы с вами и говорили об этом, что он принял какую плоть? Какую плоть? Тленную, страдательную, страдательную, смертную. Вот какую он принял плоть. Но безгрешную, потому что все эти три категории никакого отношения к греху не имеют. От того, что человек умирает, это, он не совершает греха. Какой же смысл этих слов? Смысл очень простой. Христос стал по человечеству совершенным. А был каким? Был несовершенным. Несовершенным. Страдал. Помните, когда сестры умершего Лазаря подошли к нему, плачь и рыдается, он не выдержал, даже заплакал. Он об Иерусалиме говорит и заплакал. Как птица собирает своих птенцов под крылья, а ты, Иерусалим, так и не понял дня своего спасения. Как он, посмотрите, что он говорит. Так вот, в данном случае, оказывается, вожде спасения их, означает, сделал совершенным через страдания. Кстати, дальше в тексте, вы увидите прям многожды, если гречески посмотрите, а вы гречески изучали, многожды употребляется слово «телиосы», и уже там переводится «совершенный». Не «совершен», а «совершенный», потому что «совершен», слушайте, «совершил через страдания». Это «эписен» глагол «делать». А он говорит «телиосы». «Телео» означает «доводить до совершенства». Слово «телео» – «до совершенства», «до конца». Вот оказывается, что. А если бы совершил, тогда бы и надо было писать «эписен». Вот так вот. Но, да, ну, чтобы вы поняли, что здесь не просто в русском тексте совершена грубая ошибка. Уж не говорю, вождя написали даже с маленькой буквы. И издали так. Синодальный перевод. И издали даже. Вы подумайте. Но и совершили грубейшую ошибку в понимании жертвы Христовой. Что говорят святые отцы? Что говорит консенсус патрум, друзья мои? Что говорит? Ну, пожалуйста, вам зачитаю. Знайте, что это означает, это центральный пункт, друзья мои. Григорий Ниский, неизменяемый, то есть Христос, является в изменяемом, чтобы, изменив и претворив зло, вторгшееся в изменяемую природу, истребить грех, уничтожив его в себе самом. В себе? Послушайте, вот если бы не святые отцы сказали, ереси какие! Как это уничтожив в себе самом? Исаия отшельник преподобный. Слово, Бог, Слово, стало плотью, стало человеком, в полном смысле слова, подобным нам по всему, кроме греха. В себе он возвратил извращенное естество к естеству первоначальному. Таким образом, он спас человека, в себе возвратил естество к первозданному. Максим Исповедник пишет, совершенно истощив в себе пагубный яд злобы, их злобы, как истощает огонь, полностью уничтожив его в естестве человеческом, и совлечь себя во время крестной смерти начало и власти. Вы слышите, что такое? Совлечь себя, себя. Начало, то есть, ну, бесовское начало власти и прочее. Максим Исповедник просто по этому поводу пишет просто потрясающе. И он даже объясняет, когда это случилось. Когда же? Как в Адаме склонность его личного произволения ко злу лишила естество человеческое общей славы, поскольку Бог рассудил, что человек, дурно обошедшийся со своим произволением, не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой, так и во Христе склонность его личного произволения к благу лишила все естество человеческое общего позора тления. И дальше послушайте, когда во время воскресения естество его, Христа, преобразилось через непреложность его произволения в нетление, бессмертие, бесстрастие. Просто так же, непреложность произволение во Христе вновь вернуло этому нашему, то есть естеству, через воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие. Обратите внимание, в воскресении природа человеческая вновь получила бесстрастность, нетленность, бессмертие. Кирилл Александрийский даже так пишет. «Воскресение Сыну Человеческому было возвращено бессмертием, которого прежде не доставало Христу по человечеству». Друзья, вы слышите, прямо конкретно пишут, прямо конкретно. В воскресение было возвращено Христу, доставлено Христу. Его восполнил ему Отец через воскресение. Когда он воскрес, смерть уже более не господствует над ним. И всю природу он удостоил этого совершенства. Вот, оказывается, для многих является новостью, для многих, например, для меня, как я учился же, вот так, и для меня явилась совершенно новостью вот такие слова святых. Григорий Ниссский говорит, он искоренил вдоршиеся в тоже в его в себе самом. Афанасий Великий, единородный, сделался человеком, чтобы в себе самом исправив сие. Иоанн Дамаскин, чтобы через себя и в себе, слышите, Христос, в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Вот и что во Христе происходит-то? Я никогда такого не представлял. Исаия Отшельник. Слово стало плотью. Стало человеком в полном смысле слова. Подобным нам по всему, кроме греха. В себе, опять подчеркивают, он возвратил извращенное естество к естеству первозданному. Таким образом он спас человека. Вы слышите, каким образом спас человека? В себе первозданное естество он создал, то есть возвратил. Возвратил. Григорий Палама. Христос наше повинное естество соделал новым в себе. Игнатий Вринчанинов. Искуплением обновлено человеческое естество. Бога-человек обновил его собою и в себе. Слушайте, я не знаю, для вас это новость или нет. Я когда познакомился с этими святыми отцами, и когда читаю в себе, вы теперь понимаете, почему автарта докета появились? Это даже представить себе невозможно. Что он воспринял человеческую природу с первородным повреждением, которое католики назвали грехом. Ах, грех, тогда это невозможно. Грех, тогда это невозможно. Повреждение, а не грех. В себе самом он уничтожил смертность, тленность, страстность. В себе. То есть что значит? В той человеческой природе, которую он воспринял смертную. Вот, оказывается, что. Я специально, друзья мои, вот, вам это зачитываю. Эти вот слова святых отцов, чтобы посмотрите, до чего отличается наше святоотеческое учение о том, что произошло в жертве Христовой, от католического. В себе самом, говорят отцы, он это сделал. В себе. Возникает вопрос, а нам что? О, об этом поговорим потом. В этом поговорим. Но главное, что он в себе. Вот. В католическом учении совершенно другое. Христос этими страданиями, оказывается, снял вину, оказывается, с нас. Не исцелил. Там даже слова нет. Вину снял. За что? За то, что мы согрешили в Адаме. Как вам нравится? Небось, не каетесь. Вот пойдете на исповедь, идите, простите, батюшка, я вместе с Адамом согрешил. Вы подумайте. Католики – это такую вещь. Катехизис пишет, он оправдал нас. Он нас оправдал, Христос, своими страданиями. Оказывается, Бог оправдал только тогда, когда увидел страшные страдания своего сына, и, наконец, он смилостивился. Ну, так и быть, снимаю вину с вас за грех Адама. Теперь вы оправданы. Это что такое? Вы слышите? Я не понимаю, как они этого не видят. Это же какое-то кощунство. Прямо же написано, так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. И тот друг оправдал, снял вину. Ой, 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 что такое? Все, 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 прошу прощения, все, 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 прошу прощения, все. Все искуплены, будьте здоровы. Все, все, помолимся. Все оправданы.
Если не есть всякого истину, благодетя Богородицу Христа, блаженная ты непорочная, Матерь Бога нашего, честнейшую херувима, славнейшую без сравнения Серафим, без истребления Бога Слово росшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Всего вам доброго. Благодарю за то, что вы очень, очень соблюдаете порядок строго. Строго. Молодцы. Ну вот, правда, я кротких лиц не очень-то видел, но стук под столами услышал.